Наполеон Бонапарт. Мысли и максимы. Былые впечатления, кои теснятся в моей памяти, все еще потрясают душу. Приложите же руку к моему сердцу, и вы услышите, как оно бьется. Мемориал святой Елены. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Александр Сергеевич Пушкин. Максимы и мысли узника святой Елены. Рукопись, найденная в бумагах Ласказа. Предуведомление переводчика. Вот уже несколько дней, как брошюра сия увидела свет в Англии, где с тех пор стала она изрядной редкостью. По элику остается оная совершенно неизвестная на континенте и особливо во Франции, то и сочли мы за благо перевести ее, удовлетворяя тем самым любопытство публики. Мы решили перевести ее в точности, слово в слово, избегая, по примеру английского издателя, каких бы то ни было примечаний. Мы достаточно высокого мнения о нашем читателе, чтобы навязывать ему собственные суждения. Предисловие английского издателя. Известно, что после жестокого обращения, коему подвергся господин де Ласказ со стороны британского министерства и губернатора острова Святой Елены, значительная часть бумаг Ласказа была захвачена в Лонгвуде перед его отправлением на мыс Доброй Надежды. Часть из тех, что избегла просмотра и привезена была им в Европу, оказалась незаконно задержанной чиновниками, причем господину де Ласказу не удалось осмотреть свои бумаги или составить опись оным. После же того, как бумаги были упакованы, их отослали к Генри Эддингтону I виконту Сидмуту, занимавшему пост министра внутренних дел, а Ласказ был выслан из Англии в Голландию. Мы имеем серьезное основание полагать, что рукопись, каковую ныне мы публикуем, нам удалось получить благодаря тому, что один из чиновников министерства оказался нечистым на руку. По нашим предположениям, из всего драгоценного собрания Ласказа было похищено несколько документов, и среди них рукопись, которую мы публикуем. Быть может, у вора они, в свою очередь, похищены были другим мошенником, что вполне вероятно, ибо мы получили рукопись от особы, пожелавшей остаться неизвестной, и кое мы за нее хорошо заплатили. Почерк сего манускрипта весьма неудобно читаем, бумага нечистая и потрепанная. Нам пришлось немало потрудиться, разбирая ее содержание из-за помарок и многочисленных сокращений, коими буквально пестрит вся рукопись. Скорее всего, перед нами записная книжка, в которую на протяжении 18 месяцев господин де Ласказ без какой-либо системы и указания дат вносил разного рода сентенции, меткие замечания и высказывания из ежедневных своих разговоров с пленником, записывая их в точности, как слышал во время близкого с ним общения на острове Святой Елены. Впоследствии мы имели случай удостовериться, что рукопись действительно принадлежала перу этого преданного слуги. Мы публикуем рукопись в том виде, в каком она и оказалась у нас, а пред сим попала в руки английских властей без каких-либо примечаний, по элику несет в себе порою столько силы, мощи, точности, что не нуждается в комментировании. Что же касается стиля, характера, тона высказываний, содержащихся в этой рукописи, то оные по самой природе своей таковы, что способны и самых недоверчивых убедить в том, что рукопись подлинна. Максимы и мысли узника святой Елены. Первое. Когда народ в государстве развращен, законы почти бесполезны, ежели не управляется оно деспотически. Второе. Пускаясь во всякого рода преувеличения, меня восхваляли, как и прочих монархов, коим дано было совершить нечто необыкновенное. Но то, в чем истинная моя заслуга, известно лишь мне одному. Третье. Монархи Европы создали собственные армии по образцу моих, что вполне естественно, но надобно же еще и уметь командовать ими. Четвертое. Меня мало задевают пересуды обо мне парижан. Они сродни надоедливым мухам, которые только и делают, что жужжат. Мнения их подобны тому, как ежели бы обезьяна взялась судить о метафизике. Пятое. Я не буду писать писем до тех пор, пока лондонские чиновники не перестанут вскрывать их. Шестая. С того времени, как я стал во главе государства, я советовался только с самим собой. И это меня вполне устраивало. Совершать ошибки я начал только тогда, когда стал прислушиваться к тому, что говорят советники. Седьмая. Говорили, будто я оскорбил королеву Пруссии. Вовсе нет. Я только сказал ей: «Женщина, возвращайся к своей прялке и хозяйству. Мне не в чем себя упрекнуть, она сама признала свою ошибку. Вдобавок я велел освободить ее фаворита Хатцфельда, а не то его бы расстреляли». Комментарий. Имеется в виду Луиза, Августа Вильгельмина Амелия, 1776-1810, дочь Карла Людвига Фридриха, герцога Мекленбург-Стрелицкого и Фредерики Каролины Луизы Гессен-Дармштадтской, супруги Фридриха Вильгельма, наследного принца Прусского, 1793, королева Пруссии, 1797-1810. В 1805-1806 годы воинственный настрой королевы Луизы весьма способствовал развязыванию войны Пруссии против Франции. Наполеон встречался с королевой в 1807 году в Тильзите, куда она приехала в серьезном намерении попытаться смягчить условия франко-прусского мирного договора. Хатцфельд, Франц Людовик фон, 1756-1827, курмайнский тайный советник, генерал-лейтенант на прусской службе с 1795 года. Когда в 1806 году прусские войска оставили Берлин, бургомистр и государственный министр граф Фридрих Вильгельм фон Шуленбург-Кёнерт поручил Хатцфельду руководство городским управлением. За несколько часов до вступления в город французов 24 октября 1806 года он послал королю донесение о численности и направлении движения французской армии, которая была перехвачена и доставлена Наполеону. Хатцфельд был арестован 28 октября и заключен в тюрьму в ожидании военного суда. Его супруга Фредерика, урожденная графиня фон дер Шуленбург-Кёнерт, добилась аудиенции у Наполеона и пыталась убедить его в невиновности мужа. Наполеон уверил ее, что перехваченное донесение действительно служило веским доказательством вины Хатцфельда, но, разрешив ей тут же сжечь этот документ, приказал освободить арестованного. Восьмая. Приходится согласиться с тем, что фортуна, играющая счастьем людей, забавляется, по-своему устраивая дела мира сего. Девятая. Людовик XIV взял Франш-Конте зимой, но он никогда не дал бы сражения под Москвой в ноябре. Комментарий. Имеется в виду одно из центральных событий войны между Францией и Испанией, когда французский король Людовик XIV, давно вынашивавший планы присоединить к Франции Франш-Конте, в феврале 1663 года послал в эту провинцию войска во главе с маршалами Луи II принцем де Бурбон-Конде и Франсуа-Анри де Монмаранси, герцогом люксембургским, которые и завоевали большую часть Франш-Конте, после чего сам король прибыл туда, дабы своим присутствием увенчать это присоединение. Десятое. Я все еще внушаю союзникам панический страх. Пусть же они не посягают на мое величие, ибо сие может им еще дорого стоить. Одиннадцатое. Я нашел в Потсдаме шпагу великого Фридриха и его орденскую ленту. Трофеи сии значили для меня куда больше, нежели те 100 миллионов, которые Пруссия выплатила мне. Комментарий. 24 октября 1806 года, когда в поражении Пруссии уже не было сомнений и война ушла на восток, Наполеон со свитой остановился близ прусской столицы в Потсдаме в замке Сан-Суси. Император не скрывал своего волнения, он преклонялся перед гением великого короля. Наполеон посетил комнаты Фридриха Великого, подержал в руках его подзорную трубу, перелистал несколько книг с пометами короля и не удержался от соблазна завладеть шпагой, орденскими лентами и портупеей Фридриха. «Для меня эти трофеи, — воскликнул он, — дороже всех сокровищ короля Вильгельма, короля Фридриха Вильгельма III, Сергей Искюль. Я пошлю их моим старым ганноверским солдатам, передам их коменданту дома инвалидов, который сохранит их как свидетельство побед Великой армии». 26 октября Наполеон посетил гарнизонную церковь Потсдама и могилу Фридриха Великого. Отделившись от сопровождавшей его свиты, он несколько минут провел в молчании у могилы короля. 12. Подчиненные по-настоящему помогают тогда только, когда чувствуют, что вы непреклонны. 13. Мне известна забавная история обо всех европейских дворах, которые весьма поразвлекли бы современников, но мне чужда всякая сатира. 14. Я перечитываю Макиавелли всякий раз, когда позволяют мои болезни и занятия, и все более убеждаюсь, что он не что иное, как профан. Никола Макиавелли, 1469-1527. Флорентийский историк и политический писатель, автор многих сочинений, в том числе и произведения «Государь», 1513. 15. Мой план десанта в Англию был грандиозным. Надобно было построить порты и корабли. В этом предприятии Брюи оказался достойным помощником. В тщедушном теле он носил пламенную душу. Комментарий. В начале августа 1805 года были закончены основные приготовления к высадке на Британские острова. Первые памятные медали о десанте в Англию уже были отчеканены. Водевильная труппа получила повеление приготовиться к переезду через Ла-Манш, чтобы дать в Лондоне представление из французского репертуара. 20 миллионов патронов в лагере, построенном в окрестностях Булони на берегах Ла-Манша, ожидали своего часа, когда их должны были распределить среди солдат так называемой английской армии Наполеона. Численность армии вторжения составляла более 200 тысяч солдат. Наполеон ожидал лишь мгновения, когда его морские силы окажутся в состоянии противостоять английскому флоту и расчистить путь к местам предполагаемой высадки. Для успеха операции, по словам Наполеона, ему было достаточно 3 дней. Транспортных и других вспомогательных средств, построенных в Булоне, у него было в достатке. Однако 2 важных обстоятельства помешали Наполеону осуществить это беспримерное в истории предприятие. Из-за действий британского флота на Средиземноморье эскадра французских кораблей не смогла усилить французский флот в Ла-Манше, а вскоре и новая коалиция, финансировавшаяся Великобританией, замаячила на горизонте, вынудив Наполеона отложить на неопределенное время высадку десанта в Англии и обратиться всей своей мощью против Священной Римской империи и России. В организации Булонского лагеря и разработке десантной операции большое участие принимал морской министр Эсташ Брюи, 1759-1805, знание и распорядительность которого император высоко ценил. 16. Европейские газеты довольно некстати сравнивают 2 террора. 1793 и 1815 годов. Я не вижу тут ни малейшей аналогии. С одной стороны, все поражает воображение, внушает ужас и возвышенные чувства. С другой, все мелочно, жестокосердно и пошло. В 1793 году головы составителей проскрипционных списков довольно часто падали вслед за головами жертв. В 1815 году трусы и подлецы, которые пили кровь из одного лишь удовольствия, убивали побежденных, не подвергаясь при этом опасности. Режим 1793 года пожирал своих предводителей, режим 1815 года своим собственным оставлял жизнь. Не могу понять, чего добиваются подобным сравнением. Комментарий. Действительно, 2 террора 1793 и 1815 годов сравнивать невозможно. Первый из них – якобинско-санкюлотский, был направлен против дворянства, аристократии, священников, не присягнувших новой власти, и вообще так называемых подозрительных. Второй, белый роялистский террор, направлялся под защитой иностранных штыков против республиканцев, цареубийц и сторонников Наполеона. 17. Для правительства нерешительность государей то же, что и паралич в членах тела. 18. Если бы «Илиада» была написана нашим современникам, никто не оценил бы ее. Комментарий. «Илиаду» Наполеон впервые прочел еще в Бриенской школе, затем не раз перечитывал и заботился о том, чтобы Гомер был представлен во всех императорских библиотеках. «Илиада», — говорил он, — «так же, как книга бытия и самая Библия, знамение своего времени. Впечатление, которое эта поэма на меня производит, лишний раз подтверждает справедливость всеобщего признания. Что поражает меня в ней более всего, так это то, что тогдашняя грубость нравов соединяется в ней с истинным совершенством мысли». 19. Не солдаты меня покинули, но я покинул моих солдат. Комментарий. Эту фразу можно было бы вообще оставить без комментария, но, вероятно, не лишним будет подчеркнуть, что армия Наполеона, включая, разумеется, и гвардию, всегда отличалась исключительной преданностью своему императору и ни разу не проявила неповиновения во время войны или нежелания поддерживать императорский режим. Исключение составляло весьма немногочисленное и не имевшее поддержки в войсках республикански настроенное офицерство, участвовавшее в заговорах, в том числе и на жизнь первого консула Бонапарта. 20. Те, кто ищет счастье в роскоши и расточительстве, подобны предпочитающим блеск свечей сиянию солнца. 21. Я уже довольно сделал для того, чтобы жить в памяти последующих поколений. Я завещаю мою славу сыну и мои памятники Европе. 22. Заурядный человек домогается общества вельмож не ради них самих, но ради их власти, а те принимают его из тщеславия или по мере надобности. 23. Аббат де Прат писал назидания, планы кампаний и исторические сочинения. Это превосходный сочинитель и более, нежели странный архиепископ. Комментарий. Доминик Жорж Фредерик Дериом де Пролиак де Фур де Прат 1759-1837, аббат, депутат Генеральных Штатов от второго сословия, эмигрировал в 1791 году и после 18-го Брюмера вернулся во Францию, стал епископом и духовником Наполеона. А после успешно выполненной миссии в Испании получил сан архиепископа Малинского. В 1812 году Прат был назначен послом Франции в Великом герцогстве Варшавском. В 1814 году вместе с Толейраном содействовал воцарению бурбонов на французском престоле. Впоследствии выступил автором мемуаров о своем посольстве в Варшаву и нескольких исторических трудов по французской и европейской истории. 24. Муниципальное правление имеет свои хорошие стороны. Его недостаток в том, что оно не является монархическим. Подданные слишком удалены от власти. Для древних галлов такое устройство было в порядке вещей. Цезарь, завоевав их, нашел такой образ правления совсем неплохим. Комментарий. Мнение Цезаря о так называемом муниципальном правлении у галлов могло быть почерпнуто, разумеется, только из записок о Гальской войне, написанных самим римским полководцем. Римляне пришли в Галлию около 4 века до нашей эры и с тех пор вели там почти непрерывные войны. Они нашли в Галлии более 90 различных племен, составлявших так называемые государственные общины Сивитатес, связью между которыми служили все гальские советы Консилия Тотис Галлия, состоявшие из старейшин общин. Форма правления в гальских общинах была или монархической, или республиканской. Царская власть не представляла собой наследственный институт, а в республиканских общинах военная власть обыкновенно была отделена от гражданской. Во главе Сивитатес стоял сенат, в котором заседали представители аристократии. Вообще, само понятие муниципального правления для тогдашних времен весьма относительно и не может быть вполне применимо в современном значении этого слова. 25. Справедливость есть образ Бога на земле. 26. Слабость происходит от лени или по недоверию к самому себе. Несчастны те, кто слаб по сим двум причинам разом. Если речь идет о частном лице, то это ничтожный человек. Если же о монархе, то он ничтожен вдвойне. 27. Тот день в Сен-Клу был всего лишь балаганом, не более того. Накипь времен революции и борьбы партии не могла бороться против меня и против Франции. Те, кто стремился вызвать возмущение, были в меньшинстве. Оные приняли единственно правильное решение и обратились в бегство. Были там и те, которых сильно стесняло их положение, а тот, кто разыгрывал из себя Брута, был признателен мне за то, что через 24 часа его выбросили вон. Комментарий. Имеются в виду события государственного переворота 18-го Брюмера 8-го года республики 9-10 ноября 1799 года, в результате которого на смену режиму директории, не пользовавшемуся поддержкой и доверием, пришла новая форма правления. консульство во главе с генералом Бонапартом.